микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 18 августа, в этом выпуске.
Исламский Эмират Афганистан готов обеспечивать женщинам среду для работы и учебы, а также присутствие женщин в различных государственных структурах.
Можно ли доверять заявлениям афганских талибов о том, что они будут соблюдать базовые права женщин?
Коррупцию американцы действительно считают очень серьезным вызовом безопасности, и мы это видели как раз на примере Афганистана.
Какие уроки следует извлечь Украине из решения американской администрации вывести свои войска из Афганистана?
Я думаю, что это связано в том числе с моими белорусскими приключениями, которые произошли ровно год назад.
Неизвестные угрожают бывшему координатору движения «Открытая Россия» Артему Важенкову, участвовавшему год назад в белорусских протестах. Вновь начнем с ситуации в Афганистане, где после вывода американских войск к власти пришло запрещенное в России исламистское движение «Талибан». Тысячи афганцев, опасающихся репрессий со стороны талибов, пытаются покинуть страну. Многие из них пробуют прорваться в международный аэропорт Кабула, который остается под контролем иностранных военнослужащих, находящихся в Афганистане. В прессе появлялись сообщения о том, что, чтобы остановить толпу, они открывали огонь на поражение. О том, имеют ли под собой основания эти сообщения и об общей обстановке в Кабуле, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Лиза Кареми, в адрес которой уже поступают угрозы, но она продолжает работать с риском для жизни.
Знаете, сейчас трудно сказать, что насколько эти угрозы реальны или нет, потому что бывают и некоторые люди, которые даже пользуются этим моментом, и, может быть, и те люди, которые меня знали раньше как журналист, может быть, даже они, которые уже перешли на сторону Талибана, они тоже могут то же самое сделать, либо напугать меня или что-то такое. Ну, пока просто что я могу сделать, это менять свое место, которое я планирую, потому что я уже знаю, что они знают мой дом и знают, где я проживаю, и также всю мою семью знают. Потому что тот человек, который мне написал, я уверена, что он знал меня заранее. Пока у меня нет возможности уехать отсюда, потому что вы знаете, какая ситуация. Так что нужно еще ждать мне. Плюс я сегодня была возле аэропорта, и то же самое происходит. Так что я не знаю, когда у меня мне получится уехать отсюда. Но пока я здесь, я должна изменить свое местонахождение в Кабуле. Все еще граждане Афганистана проживают в ожидании, находятся возле дверей аэропорта, никто их не пускает внутрь. Но как только дверь открылась сегодня, прям толпой люди бежали в сторону аэропорта. Я не знаю потом, как они проконтролировали, начали использовать оружие. Но талибов очень мало возле этих дверей. Я так думаю, всю ситуацию вокруг аэропорта и все еще контролируют иностранцы. Стрельба слышна все время. И вчера до 12 ночи, даже не до 12, до 12.30 ночи, пока я не спала, стрельба была там. Потому что людей очень много, и они просто бегут к двери. И, конечно же, они используют оружие против них. Вы знаете, что еще исследование продолжается. Так что, чтобы я такое confirmation вам дала, что да, такое произошло, я не могу сказать пока, потому что это только слухи, и никто ничего не знает изнутри аэропорта. И в других частях тоже не тихо. Знаете, вчера я разговаривала по телефону с моими родственниками, которые живут очень далеко от аэропорта, и они тоже слышат, стрельба и там есть. Это показывает, что и в других сторонах тоже не тихо. Люди немного успокоились, и якобы они так себя убеждают, что все, уже нам нечего делать. Например, некоторые магазины сегодня только начали открываться, и они мне сказали, что мы открылись, потому что, ну что, что нам делать? Если дома сидеть, тогда что делать? Вот такое вот успокоение у них было, и они как бы себя убедили и вышли на улицы. Но и все еще женщин нет на улице так много, как было раньше. Есть некоторые женщины, и много число женщин, которые я заметила, это было только возле аэропорта. В оставшихся частях, которые я сегодня пошла, там никаких женщин не было. Если были тоже с мужчинами, и то я уверена, что очень у них срочные дела были, которые они должны были сделать и пойти обратно домой.
Из Кабула передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Лиза Кареми. Сразу после захвата Кабула талибы, как известно, пообещали, что будут соблюдать права женщин в рамках шариата. Талибы объявили также, что женщины могут работать на телевидении или быть членами правительства. Но опасения, что девочки и девушки больше не смогут учиться в школах и поступать в университеты, и что их принудительно можно будет отдавать замуж, сохраняются. Об обещаниях талибов и опасениях афганских женщин в обзоре Ольги Бишлей.
Представители «Талибана» уверяют, что позаботятся о соблюдении прав женщин при новом режиме и что талибы никогда не стремились к гендерной дискриминации.
Исламский Эмират Афганистан считает, что женщины были главными жертвами более чем 40-летнего кризиса в Афганистане. Поэтому Исламский Эмират Афганистан больше не хочет, чтобы женщины были жертвами. Исламский Эмират Афганистан готов обеспечивать женщинам среду для работы и учебы, а также присутствие женщин в различных государственных структурах в соответствии с исламским правом и в соответствии с нашими культурными ценностями.
Ранее представитель «Талибана» Сухаль Шахин заявил, что женщинам придется носить хиджаб. Но им будет разрешено самостоятельно покидать свои дома без сопровождения мужчин. В захваченных «Талибаном» районах девочкам приходилось носить одежды, закрывающие все тело, за исключением области вокруг глаз. А вот что о заявлениях «Талибана» говорит Хаснат Джалиб, первая афганская женщина, назначенная на высокий пост в Министерстве внутренних дел Афганистана.
Они обнадеживают, что предоставят женщинам их основные права, обеспечат соблюдение прав женщин, но их действия на местах или их практика на местах говорят о другом. Поэтому женщины в Афганистане напуганы, они боятся, что снова окажутся в заточении в своих домах, как это было во время режима «Талибана» до 2001 года.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch в 2020 году проанализировала положение женщин в тех районах Афганистана, которые были захвачены талибами.
Хотя талибы официально заявляют, что они больше не выступают против образования девочек, очень немногие официальные лица талибов фактически разрешают девочкам посещать школу после полового созревания. Другие вообще не допускают школы для девочек.
Опасения правозащитников и самих афганцев, что женщины будут поражены в правах, не беспочвены еще и потому, что даже во время присутствия американских войск в регионе афганское общество было очень далеко от равноправия. Организация Human Rights Watch сообщает в своем докладе, что правительство Афганистана не предприняло значимых шагов, чтобы сделать образование обязательным. Вот данные Центральной статистической организации Афганистана. Среди людей старше 15 лет только 20% женщин умели читать и писать. Доля грамотных мужчин, в свою очередь, почти достигает 50%. Это данные за 2016-2017 годы. В мае этого года в Кабуле рядом со зданием одной из школ взорвался заминированный автомобиль. Когда ученики выбежали из школы, прогремели еще два взрыва. Погибли порядка 80 человек, 160 получили ранения. Большинство пострадавших – девочки. В этой школе они учились во вторую смену. Взрыв был рассчитан именно на это время. Власть обвинили в нападении «Талибан». «Талибан» свою причастность отрицал.
Как только я выздоровлю, я возобновлю учебу, чтобы доказать им, что они не могут остановить нас таким образом, и их путь неправильный.
По данным Human Rights Watch, треть афганских женщин выходили замуж до 18 лет. Согласно афганскому законодательству, минимальный возраст вступления в брак для девочек составлял 16 лет или 15 лет с разрешения отца девушки или судьи. Но по данным правозащитников, на практике закон редко соблюдался, поэтому браки заключались даже раньше. Сейчас в социальных сетях появляются сообщения о том, что талибы на захваченных территориях принуждают к браку девочек в возрасте от 12 лет. Но эти случаи еще требуют проверки и подтверждения. Однако есть подтвержденные случаи насилия над женщинами. ООН еще 10 августа до взятия Кабула заявила об убийствах женщин, правозащитников и журналистов в районах Афганистана, захваченных талибами. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что женщин подвергали публичной порке за нарушение правил, установленных талибами. Самый молодой мэр Афганистана и защитница прав женщин, 27-летняя Зарифа Гафари, в интервью британскому изданию iNews Союз сказала, что боится за свою жизнь. О том, какой будет жизнь афганских женщин при Талибане, красноречиво говорят фотографии из Кабула, на которых мужчины закрашивают изображения женщин на уличной рекламе салонов.
Рассказывала Ольга Бишлей. После ввода американских войск в Афганистан туда были направлены контингенты и других стран, в том числе не являющихся членами Североатлантического союза. Один из наиболее мощных таких контингентов направила Грузия. В Афганистане не только проходили службу грузинские военнослужащие регулярной армии, но и по контракту работали граждане Грузии, занимавшиеся в основном охраной важных объектов и иностранных специалистов. Сейчас граждане Грузии есть и среди тех, кто ожидает эвакуации из Афганистана. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузия завершила вывод из Афганистана своего воинского контингента еще в июле. Об этом тогда торжественно заявили президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Иракли Гарибашвили. В разное время в Афганистане проходили службу от 750 до 1200 солдат-контрактников и офицеров. В Тбилиси считают, что они с честью выполнили свой долг в составе международного контингента. Продемонстрировав, как сказал грузинский премьер на торжественной церемонии встречи последней роты, прилетевшей из Кабула, способность Грузии вносить весомый вклад в международные усилия по борьбе с глобальными вызовами, в том числе терроризмом. Конец цитаты. Но в ходе последних трагических событий оказалось, что десятки грузин, в том числе бывшие контрактники армии, остались в Афганистане, либо вернулись туда после истечения контракта с Минобороны Грузии, заключив новые контракты с западными компаниями по охране их представителей и имущества. Когда США и их партнеры начали процесс спешной эвакуации гражданского персонала, а также местных жителей, сотрудничавших с прежними афганскими властями, грузины связались с властями своей страны и попросили их о содействии. Тбилиси договорился с Киевом об эвакуации грузинских граждан, но украинский самолет вылетел из Кабула без них, потому что граждане Грузии не смогли добраться до аэропорта. Вся дорога уже контролировалась талибами. Бывшие грузинские военнослужащие опасались, что поскольку раньше они служили в составе международного контингента, талибы могут им отомстить. Турецкие власти обещали помощь в создании безопасного коридора до аэропорта и даже вывести грузин на бронемашинах. Но этот процесс так и не удалось организовать. Граждане Грузии все еще находятся на одной из бывших военных баз, ожидая гарантии безопасного выезда в аэропорт. По данным, просочившимся в грузинские СМИ, власти Грузии даже пытались установить контакт с руководством талибов с помощью той же Турции и получили гарантии безопасности для граждан. Но пока не ясно, как грузины смогут вылететь из Кабула в условиях, когда функционирование местного аэропорта под вопросом. О ситуации вокруг грузинских граждан, оставшихся в Афганистане, Радио Свобода рассказал кавказовед Мамука Арешидзе, хорошо знакомый с ситуацией.
Переговоры идут, я думаю, насколько мне известно, я вчера общался с этими ребятами. И они в режиме ожидания, они говорят, что на базе, которая они находятся, там все спокойно, и там стоит охрана, примерно 50 километров от аэропорта. Насколько мне известно, интенсивные переговоры идут, но по разным причинам украинцы и турки отменяли свои рейсы. Ну, вначале, естественно, и турки, и украинцы, и другие, которые задействованы в этом деле, вывозят своих граждан. А потом уже и граждан тех стран, которые к ним обратились за помощью. Я думаю, в числе вот этих попадут и наши грузинские граждане, граждане Грузии. Я считаю, что это вопрос 4-5 дней.
Мамука, а почему они не смогли вылететь в составе первой волны, когда еще талибы не контролировали аэропорт, не контролировали дороги в аэропорт?
Во-первых, никто не знал, что Кабул так быстро упадет, во-первых. А во-вторых, они охранники. А охранники, как сами понимаете, последними оставляют свою позицию.
Отметил Мамука Арешидзе. Тем временем судьба граждан Грузии в Афганистане стала очередным аргументом оппозиции в ходе бурной критики правительства Ираклия Гарибашвили и правящей партии «Грузинская мечта» в преддверии октябрьских муниципальных выборов. Оппозиционеры убеждены, грузинские власти бросили своих граждан на произвол судьбы и воли религиозных фанатиков. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Ответчику попросту не удалось доказать факт существующего прогула.
поддерживающий Алексея Навального машинист московского метрополитена, уволенный якобы за прогул, добился восстановления на работе и компенсации ущерба. Но об этом позже, а сейчас продолжим обсуждение вывода американских войск из Афганистана и его последствий. Сейчас он часто интерпретируется как предательство, хотя в своем обращении после падения Кабула президент США Джо Байден особо подчеркивал, что Америка сделала все, чтобы поддержать афганские власти и армию, но те не захотели сами бороться против коррупции и военной угрозы со стороны талибов. Следует ли Украине опасаться в одночасье лишиться такого важного союзника, как США? Какие уроки официальному Киеву следует извлечь из создавшейся в Афганистане ситуации и решений, принятых в связи с этим в Белом доме? Об этом рассуждает международный обозреватель Алексей Кафтан. Это фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии» регионального проекта Украинской службы «Радио Свобода».
Что касается уроков для нас, урок первый. Прежде всего, учитывая то, что происходило в плане финансирования и распределения финансовых потоков в Афганистане, Украине нужно крайне серьезно относиться к претензиям в плане реформирования государственного аппарата и сопутствующих структур в связи с тем, что коррупцию американцы действительно считают очень серьезным вызовом безопасности, и мы это видели. Как раз на примере Афганистана можно вспомнить, что с 2009 по 2019 год, по американским данным, на коррупцию ушло около 19 миллиардов долларов, при том, что на реформы в госаппарате и на поддержку его ушла всего лишь вдвое большая сумма – 36 миллиардов. К этому нужно относиться серьезно, и когда они говорят, что нам нужны реформы, значит, они нам действительно нужны, не говоря уже о том, что это в наших интересах. Урок второй, пожалуй, это то, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть, если вы не готовы сражаться за свою свободу, никто за вас кровь проливать не будет. Это было совершенно четко показано на протяжении последних двух недель. Что касается остальных уроков, можно вспомнить еще о том, что у союзников могут меняться внешнеполитические приоритеты, и это совершенно нормально. Если это союзничество не закреплено юридически обязывающими документами, то тем более следует ожидать смены приоритетов. Говоря о главном, ключевом, основном, самом надежном союзнике, мы можем говорить сколько угодно, повторять эти эпитеты, но лучше их оставить для протокольных мероприятий. Нам нужна система стабильных, может быть, где-то перекрывающих, дублирующих друг друга альянсов, в частности региональных альянсов. Чем больше союзников, тем лучше. Это как раз речь об этом. И складывать все яйца в одну корзинку, безусловно, не стоит. Нужно развивать международное сотрудничество по всем доступным нам направлениям. Более того, нельзя все время требовать от союзников, говоря, вы нам должны, мы ваш щит и так далее, и так далее. Этим же занималось уже ныне беглое афганское руководство. Нужно стать союзником интересным. В частности и, наверное, прежде всего в смысле экономическом, в смысле финансового партнерства, в смысле совместных проектов. И чем больше таких проектов будет, тем более будет заинтересованных союзников в том, чтобы нас поддерживать. Тем меньше будет шансов, что они завтра скажут, ну все, нам надоело. Нынешняя ситуация, чисто стратегически, я не считаю ее поражением Америки. Поскольку Америка фактически сбрасывает, даже не просто сбрасывает балласт, она его перекладывает на плечи региональных игроков. Она экономит деньги, она экономит другие ресурсы. Она таким образом, можно сказать, спасается от имперского перенапряжения. Рано или поздно эта проблема встает перед практически любым государством, которое претендует на статус мирового жандарма, если хотите. И в этом смысле я считаю, что риски вполне приемлемы, хотя репутационные потери, безусловно, есть, и они дальше будут. И причем сам нарратив о том, что американцы кинули союзников и американцы проиграли в Афганистане, будут все больше и больше разгонять в той же России и, по всей видимости, к этому приключится и Китай. Слушайте речь Байдена, в ней все было. И был главный конкретный посыл. Если будет необходимо, американские войска снова, если это будет соответствовать интересам, в частности, интересам безопасности Соединенных Штатов, американские войска снова вернутся в Афганистан. собственно, они могут повернуться в любой месте. Что касается союзников, то же самое. Их же все равно никто не тянет. Более того, завершение операции коалиционных сил в Афганистане не обязательно станет завершением присутствия контингентов стран-членов этой коалиции в Афганистане. А можно вспомнить о том, что недавно забытых на остановке в Кенте документах британских как раз самое главное под грифом «совершенно секретные документы» как раз именно касались вероятного дальнейшего присутствия британского спецназа в Афганистане после вывода войск американских. Можно вспомнить о том, что Турция очень заинтересована в получении статуса, с вашего позволения, смотрящего за афганскими делами, опять-таки после вывода коалиционных сил. То есть говорить о том, что Афганистан совершенно исчезнет с радаров западного мира, при всем при том, что это теперь головная боль и России, и Китая, и Индии, безусловно, не стоит.
Говорил международный обозреватель Алексей Кафтан. Это был фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. В Твери неизвестные угрожают бывшему координатору движения «Открытая Россия» Артему Важенкову. Ранее Важенкова не зарегистрировали кандидатом в депутаты Тверского законодательного собрания от партии «Яблоко», якобы за его поддержку признанных в России экстремистскими структур, связанных с Алексеем Навальным. Важенков заявляет, что не имеет к ним отношения. В прошлом году Важенков был задержан и приговорен к административному аресту в Минске, куда он приехал, чтобы освещать выборы президента Беларуси, а потом принял участие в протестах против фальсификаций на этих выборах. С подробностями наш корреспондент Иван Воронин.
Незамысловатое требование покинуть город и личное оскорбление, цитирую, «убирайся, мразь», а также намек на один из символов белорусского протеста, бело-красно-белый флаг, обнаружил на двери своей квартиры тверской оппозиционный активист Артем Важенков утром 14 августа. Первые угрозы, по его словам, он получил еще неделю назад.
Мне поступали сообщения на электронную почту и в виде СМС, где говорилось, где была какая-то белорусская тематика. Я думаю, что это связано в том числе с моими белорусскими приключениями, которые произошли ровно год назад. Я ездил тогда в Беларусь, чтобы освещать выборы, которые были, и был задержан, арестован и провел 5 дней в том самом Окрестино.
Теперь, когда действия неизвестных перешли в офлайн, Важенков сообщил об угрозах в полицию. В анонимных сообщениях его пытались запугать игрой в белорусский ОМОН, намекали на применение новичка и радовались снятию с выборов. Важенков – экс-кандидат в Тверское законодательное собрание от партии «Яблоко» по областному списку и одномандатному округу. В июле местный избирком отказал ему в регистрации фактически без объяснения причин. Уже в суде представители комиссии ссылались на данные Минюста. Якобы Важенков причастен к деятельности признанных экстремистскими штабов Навального. В основе этих данных – административное дело против Важенкова за организацию несанкционированной акции в январе этого года, репостом записи о митинге в соцсетях. Артем Важенков утверждает, что его вообще не было на этой акции, а в местном штабе Навального он никогда не состоял. Внезапно избирком передумал и зарегистрировал Важенкова. Ненадолго.
Выдали мне это удостоверение, потом избирательная комиссия сказала, что это ошибочное действие, и что это удостоверение кандидата на самом деле аннулировано. Поэтому сейчас я не являюсь кандидатом, мной подана апелляционная жалоба в суд, но я планирую дойти до Конституционного суда, потому что мне непонятно, с какой стати применяется обратная сила закона и ограничивается мое пассивное избирательное право.
Артем Важенков намерен продолжать кампанию, рассказывать о том, что он мог бы сделать как избранный депутат, а также помогать другим оппозиционным кандидатам в регионе. Иван Воронин, Радио Свобода.
А Варехова-Зуева суд восстановил в должности машиниста электропоезда московского метро Владимира Шляпкина, уволенного якобы за прогулы после утечки базы данных с сайта в поддержку Алексея Навального. Суд также взыскал с московского метрополитена 450 тысяч рублей в счет заработной платы за время вынужденного прогула в течение последних 3 месяцев, а также 15 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. В мае из-за подозрений в поддержки Навального были уволены десятки сотрудников московского метро. Владимир Шляпкин уже восстановился на работе. Во вторник был его первый рабочий день после увольнения. Вот что он рассказал в интервью моей коллеге Любови Чижовой.
Ответчику попросту не удалось доказать факт существующего прогула. К данном случае это лежит на работодателе, доказательство нарушения работника. А работодатель, не попросту юристы метрополитена не смогли это сделать, ну, не предоставив почти никаких доказательств, кроме липовых актов. Так мне кажется, липовых. Хотя их действительно не было, потому что я их не видел, а говорили, что, оказывается, я их видел. Если чисто мое сугубо личное мнение, то да, это из-за слитой базы Навального. Если разговаривать по фактам, то работодатель просто нарушил закон, на что и указал суд, и иск мой удовлетворил. Я ни капли не опасаюсь никакого давления, потому что я устал бояться, и мне не хочется этого делать. По поводу стороны работодателей и работников, довольно-таки хорошие отношения. По крайней мере, пока. Давайте вот так вот. Я пятый человек, восстановившийся в метрополитене конкретно. Известно, если я не ошибаюсь, то про, по-моему, 49 исков, я точно уже не помню, было подано в отношении метрополитена.
Довольны ли вы размером компенсации, которую вам удалось отсудить? Вот 450 тысяч рублей за то, что вы не работали несколько месяцев, и 15 тысяч моральный ущерб.
Наверное, хотелось бы больше, но я, в принципе, и этим доволен. Я больше еще хотел остановиться на работе, потому что мне эта работа нравится, и я не собираюсь отсудить.
Говорил восстановленный в должности машинист электропоезда московского метро Владимир Шляпкин. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.